проездом в Париже.
Вы слушаете международное французское радио РФИ. У микрофона Сергей Дмитриев, за режиссерским пультом Маша Шварц. И у нас сегодня гость на РФИ Мария Шищенкова, правозащитница, представитель международной организации «Фронтлайн», которая занимается защитой активистов правозащитного движения по всему миру. Мария, здравствуйте.
Здравствуйте.
То есть вы, получается, такой правозащитник для правозащитников?
Да, мы та организация, которая занимается защитой правозащитников, как это ни смешно звучит.
Вот мы вас сегодня пригласили по специальному поводу. Совсем скоро, как я понимаю, в Дублине, в Ирландии, пройдет конференция правозащитников со всего мира. «Фронтлайн» занимается организацией этого мероприятия. Правильно ли я понимаю, и что это будет?
Это одна из самых крупных международных конференций, на которую приезжают правозащитники. У нас будет 120 правозащитников из больше 100 стран мира. Мы ее проводим не в первый раз, мы ее проводим, наша организация проводит ее раз в 2 года, и это большая конференция, на которую мы собираем людей со всего мира и пытаемся там обсуждать новые веяния, что происходит в разных странах, каким репрессиям они подвергаются, что мы можем для них сделать, что могут сделать для них международные организации, межправительственные организации. Пытаемся как-то их тоже поддержать в это время, потому что для них это тоже очень важно — собираться время от времени и как бы смотреть друг другу в глаза и видеть, что есть люди, которым это интересно, и у них есть сообщники во всех странах мира.
Кем оно финансируется?
Мы международная организация, которая финансируется как частными фондами, так и государственными деньгами. То есть нам очень много помогает, поскольку мы организация, которая, у которой главный офис находится в Дублине, мы как бы такое дитя ирландское. Вот. И поэтому у нас очень много финансирования из Министерства иностранных дел Ирландии, но есть разное другое европейское и неевропейское государственное финансирование и финансирование частных фондов, которые помогают правозащитным организациям.
А какие темы в этот раз будут обсуждаться? Есть ли какие-то главные, основные сюжеты, вокруг которых вы собираетесь?
У нас нет никаких таких тем, которые бы менялись от конференции к конференции. Мы обсуждаем всегда более-менее одно и то же, а именно, что нового произошло за это время, какие новые нехорошие тенденции, к сожалению, случились за эти 2 прошедших года, и как мы на них сообща можем отвечать на эти новые вызовы.
Сколько туда приедет правозащитников из стран постсоветского пространства? Из всех ли стран туда приедут правозащитники?
Из Армении, с Азербайджана нет, из Молдовы, из Белоруссии, из России, из Украины, из Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана. Из стран Балтии у нас никого не будет.
Из Азербайджана не будет, потому что некого, потому что...
Есть кого из Азербайджана. Это скорее связано с какими-то логистическими вещами, хотя, несмотря на то, что вот сейчас приглашать правозащитников из Азербайджана стало очень сложно, потому что очень много людей находятся даже не под подписью, списка о невыезде, а просто фактическим запретом на выезд, который никак легально не задокументировано. Человек просто приезжает в аэропорт, и ему говорят, что мы тебя не выпустим. Основания юридического этому нету. Просто нету, и все.
Расскажите, как, в принципе, вы работаете? То есть у вас в каждой стране есть свои представительства, или вы взаимодействуете с местными правозащитниками?
Представительств у нас нет. У нас есть, что называется, региональные координаторы, то есть люди, которые работают по каким-то регионам, которые являются специалистами этого региона. Эти люди бесконечно ездят в своих регионах в различные миссии для того, чтобы встречаться с людьми на местах, для того, чтобы понимать, где кто и чем живет, какие у людей проблемы. И это очень важно, потому что это очень важно — поддерживать этот вот живой личный контакт, когда ты человека знаешь, когда человек тебе доверяет, и когда он впоследствии, если что-то с ним происходит, то он пишет не какому-то непонятному человеку, а пишет конкретно тебе. У нас нет никаких членских организаций, мы открыты всем. Любой правозащитник, который встретился с какой-то трудностью в своей работе и думает, что мы можем чем-то быть ему полезны, может с нами связаться. У нас на сайте есть для этого безопасная форма, которую можно заполнить, если, например, человек, условно говоря, находится в какой-то стране, в которой власти контролируют интернет. что он может более-менее безопасно это сделать таким образом. Или может просто связаться напрямую, позвонив, послав электронное сообщение. Что мы делаем? Мы организация, которая была создана в 2001 году, мы называемся Frontline Defenders, это по-русски мы не переводимся, это смысл названия таков, что мы защищаем людей, которые находятся, по сути, на передовой правозащиты. Как бы те люди, которые являются теми людьми, которые произведут демократические изменения в своих странах. То есть правозащитники — это те люди, которые занимаются защитой любого из прав, записанного во Всеобщей декларации прав человека, и которые занимаются защитой этих прав в данный момент их жизни. То есть правозащитник — это не какой-то статус, там, человек, который работает в НПО, и вот он сколько лет в ней работает, столько он правозащитник. Мы считаем, что правозащитник — это любой человек, который в какой-то момент своей жизни решил, что вот он эту неделю посвящает свою жизнь, я не знаю, продвижением какого-то право на то, чтобы дети, которые в какой-то там отдаленной горной деревне ходят в школу, эта школа закрывается, чтобы эта школа не закрылась, и чтобы дети получили право на образование в этой школе. Они ездили за 23 километра на перекладных в другую деревню. И поэтому мы созданы специально для того, чтобы иметь какие-то конкретные способы чем-то этим людям помочь. То есть что мы делаем? Мы делаем, условно говоря, три вещи. Мы помогаем информационно. То есть что-то случилось. Человек считает, что в этом случае привлечение внимания к его беде ему поможет. Мы выпускаем то, что мы называем срочное сообщение, рассылаем по всем межгосударственным инструментам, которые занимаются защитой правозащитников. Это спецдокладчик ООН по правозащитникам. В ОБСЕ есть контактный пункт по защите правозащитников в Совет Европы. То есть во все те межгосударственные организации, с которыми у этой страны есть отношения, которая подписала какие-то конвенции, вступила в них, и которая должна таким образом как-то реагировать на внимание с их стороны. И несмотря на то, что все считают, все больше и больше в наших странах считают, что невозможно на наши правительства действовать, что никто никого больше не слушает и говорят, что это все не имеет обязательного характера, нам все-таки отвечают, и во многих случаях это не бесполезно, особенно в тех случаях, если человека, например, задержали. Чем быстрее люди, которые вас задержали, понимают, что за вашим делом следят, тем все-таки меньше шансов, что вы будете подвергнуты пыткам, например. У нас очень много есть случаев, когда это помогало, вообще публичность помогала. Но во многих случаях ее не хватает, поэтому у нас есть, поскольку мы фонд, у нас есть фонд. И этот фонд, мы можем дать средства человеку или организации на то, чтобы он улучшил свою безопасность. То есть любой человек, который занимается правозащитной деятельностью, может к нам обратиться и сказать, что вот, например, на мою организацию нападают ультраправые какие-то молодчики и рисуют нам свастику на дверях и разбили окно три раза уже. И мы, например, хотим поставить нормальную дверь и там, например, камеру наружного наблюдения. Нам это поможет. Или, например, человек говорит, что на меня вот возбудили незаконно уголовное дело. Я считаю, что я совершенно не виноват. Все это потому, что я там перешел дорогу каким-то, например, бизнес-интересам, и он может попросить, например, средств на адвокатскую защиту. Или человека, например, избили. Потому что, я не знаю, потому что он гей открытый, например, или в какой-то ЛГБТ-организации состоит. И просто вот и человеку нужна медицинская помощь, вот, и он тоже может обратиться к нам, и мы можем с чем-то помочь. Или, например, человек в зоне боевых действий занимается мониторингом ситуации. Говорит, что вот хорошо бы мне там из точки А в точку Б ехать каким-то, ну, не совсем на перекладных, потому что многие правозащитники, в общем, люди небогатые и не могут себе позволить там какой-то особенный транспорт, например, тоже можно к нам обратиться. То есть никакого списка у нас нет, у нас есть просто вот понимание того, что во многих ситуациях можно помочь, просто если человек будет задумываться о своей собственной безопасности, и можно с помощью небольших средств совершенно эту ситуацию улучшить. И вот поэтому третье, чем мы занимаемся, это мы занимаемся образованием. Мы проводим всякие семинары и тренинги, на которых мы просто как какие-то эксперты по безопасности, там супер люди, охранное агентство или какие-то шпионы, объясняем, как нужно себя вести в каких-то ситуациях, как уходить от слежки. Но мы просто садимся с людьми и говорим, что у вас у всех есть какие-то наработки и придумки по поводу того, как вашу безопасность улучшить. Многие из ваших коллег сталкивались и со слежкой, и с незаконным преследованием, и с физическими нападениями. И у вас у всех есть какие-то уже вами прожитые вещи, которыми вы можете поделиться с другими людьми. И у нас есть люди, которые занимаются сами, которые, будучи сами правозащитниками, как бы являются своего рода экспертами безопасности, и которые с другими людьми вот проводят такие тренинги. И мы занимаемся тоже всем тем, что касается безопасности данных, их передачи и всем тем, что связано с электронными носителями информации, потому что это тоже очень актуально.
Вы сказали, что правозащитникам важно встречаться, обмениваться своими проблемами. Знаете, как у Толстого было: все счастливые семьи счастливы одинаково, каждая несчастная семья несчастлива по-своему. Вот для правозащитников это не распространяется, то есть диктаторы во всем мире их преследуют каждый по-своему или везде одинаково?
Я бы сказала, что проблемы правозащитников, к сожалению, не связаны с проблемами диктаторов. Безусловно, в странах, в которых установилась диктатура, правозащитная деятельность очень тяжела или даже невозможна. Но, к сожалению, даже в странах, которые считают себя демократическими, довольно много людей, которые защищают права других людей, потому что правозащитники по факту занимаются этим, подвергаются преследованиям, преследованиям в том числе и в более-менее благополучных странах. Так что тут нельзя сказать, что это именно какая-то характерная черта диктатуры. У нас масса авторитарных режимов, которые занимаются продвижением законодательных ограничений, то есть ограничений на законодательном уровне, точно так же способствует просто физической травле правозащитников во многих странах. Так что я бы сказала, что некие общие тенденции в некоторых странах есть. Ну, что касается нашего постсоветского пространства, потому что я, в принципе, занимаюсь тем, что работаю.
Если мы перейдем к нашему постсоветскому пространству, которое больше интересует, наверное, нашу аудиторию и на котором вы, собственно, специализируетесь, какая там специфика?
Тяжело найти какие-то общие тенденции, хотя они есть. Например, можно говорить о том, что на данный момент законодательные ограничения в области деятельности НПО, они, в принципе, коснулись всех стран нашего региона. То есть практически невозможно найти страну, в которой, например, иностранное финансирование неправительственных организаций на данный момент было бы возможно или не подвергалось бы пристальному и пристрастному контролю со стороны властей. То же самое касается свободы демонстраций, например. Чтобы организовать демонстрацию или какое-то шествие или пикет в какой-то из постсоветских стран, практически везде у нас существует на постсоветском пространстве разрешительный порядок проведения массовых акций. То есть мы относим бумажку в какой-то муниципалитет, который нам будет говорить, можем мы или не можем, и в каком месте мы можем это делать, и можем ли мы это делать в этот день, а также соответствует ли заявленная цель демонстрации тому, что им кажется допустимым, что, в общем, конечно, нарушение просто права на свободу мирных собраний.
С чем это связано, вот эти все тенденции постсоветских стран? Это такое наследие Советского Союза, тех порядков, которые существовали в советскую эпоху, или это вот какие-то новые веяния, те тенденции, которые друг у друга вот эти страны заимствуют?
Очень тяжело тут что-то сказать, потому что в этом отчасти наверняка есть какие-то и постсоветские влияние, просто потому что, если мы посмотрим на глав постсоветских стран, то мы увидим, что большинство из них, в общем, либо выходцы из советской номенклатуры, либо это те люди, которые до сих пор остались у власти и несменяемы, или им на смену пришли, например, их дети, как в Азербайджане. Это еще и какая-то, да, новая тенденция, просто потому что идет сворачивание, безусловно, сворачивание свобод, и пространство для гражданской деятельности вообще уменьшается практически во всех странах этого региона.
Если составлять рейтинг стран для спокойной работы правозащитников, наверняка к тому же, я думаю, у вас он уже есть, и вот в нашем регионе постсоветских стран какое из государств является, скажем, примером для деятельности правозащитников, а какое, наоборот, в конце этого списка?
Мы никогда не составляем рейтинги, потому что мы, в принципе, та организация, которая работает с индивидуальными случаями. То есть мы те люди, к которым будут обращаться правозащитники на местах в случае, если что-то случится. А что-то случится, как вы понимаете, может и в довольно благополучной стране, в которой, в общем, общая обстановка с другими, с соблюдением других свобод не так плоха. Так что рейтингов мы не составляем, и даже на основе тех, например, срочных сообщений, которые мы публикуем, потому что к нам вот обращаются люди, и в случае, если они считают, что публичность в этом деле поможет, то мы публикуем некое сообщение, в котором говорится о том, что вот в такой-то стране на такого человека, например, напали. То даже если мы будем смотреть на количество таких сообщений, выпущенных нашей организацией, это не даст нам полной картины, просто потому что во многих случаях люди, например, будут просто бояться публично о чем-то говорить. Если говорить, посмотреть на регион в целом, то, конечно, в общем, Туркменистан выбивается из этой картины в худшую сторону, просто потому что там правозащитная деятельность вообще невозможна. То есть, несмотря на это может быть какой-то повод для оптимизма тоже, потому что, когда мы сейчас все говорим о том, что везде все очень плохо, все сворачивается, гражданские активисты больше не могут спокойно работать. Стоит посмотреть на страны типа Туркменистана, в которых, несмотря ни на что, есть люди, которые, может быть, делают немного, но это немного делают в таких условиях, в которых нужно очень много храбрости для того, чтобы заниматься чем-то. В Узбекистане очень плохая ситуация, очень много правозащитников сидит в тюрьмах, они сидят там долго. Новая такая очень плохая тенденция — это то, что некоторым из них буквально перед тем, как они должны были по предыдущим обвинениям выйти на свободу, дали новые сроки. Причем дали новые сроки за какие-то непонятные вещи. Суд проходил в тюрьме, даже мы и их коллеги, и их семьи узнали об этом только уже по факту.
Про Туркменистан. У меня такое ощущение, что очень часто, в целом, международные правозащитные организации очень часто говорят про Таджикистан, про Узбекистан, про Казахстан, если вот говорить про постсоветское пространство. Но нет ли, у меня такое ощущение, что очень редко мы слышим какую-то информацию про Туркменистан. Это очень закрытая страна, очень авторитарный режим. Вот с чем это связано, что так мало мы оттуда получаем информации?
Так мало мы получаем оттуда информации именно потому, что поле там зачищено. Ни международные правозащитные организации, ни местные правозащитные организации практически не могут там работать. Ту информацию, которую мы получаем оттуда, мы получаем ее по крупицам. Вот это иллюстрация того, как вредно вообще зачищать гражданское общество, просто потому что потом мы оказываемся в ситуации, когда у нас нет никакой информации, не просто альтернативной информации, у нас вообще нет никакой информации о том, как живет туркменское общество.
Но, тем не менее, там какие-то правозащитники есть, и вы с ними сотрудничаете.
Какие-нибудь люди, у которых есть обостренное чувство несправедливости, есть везде, даже в Северной Корее.
Еще про одну страну я хотел с вами поговорить, про Беларусь. Недавно отменили санкции в отношении белорусских чиновников. Что значит? Ситуация в Беларуси изменилась, ситуация с правами человека улучшилась?
Это такой вопрос, мне кажется, который мы можем задать каждый сам себе. Улучшилась ли ситуация с правами человека в Беларуси? Она не улучшилась, просто наша точка зрения на нее, мне кажется, немного за это время сдвинулась. Если вы посмотрите, например, даже, скажем, год 2011, например, еще до принятия, например, закона об иностранных агентах в России, то ощущение от того, что Беларусь самая худшая страна в европейской части постсоветского пространства, оно было. За это время случилось то, что случилось в России, а именно принятие закона об иностранных агентах, и все проверки, штрафы, внесение всех главных правозащитных организаций в список. И теперь идут судебные дела о том, что сами эти организации и их руководители не помечают на публикациях у них на сайте, не ставят это клеймо на себя, не берут добровольно, что они иностранный агент. Случилась Украина, случилось ухудшение ситуации в Азербайджане. То есть сейчас, когда мы смотрим на Беларусь, ну, Беларусь кажется такой вот вполне себе в общем тренде страной.
То хотя есть на фоне остальных стран уже ничего особенного и...
Просто мне кажется, что ситуация в других странах деградировала с такой скоростью, что, в общем, порог Беларуси достигнут во многих местах. Поэтому она уже не выбивается на этом общем фоне, и вот этого вот чувства ужаса какого-то, чувства непонимания того, как это может быть совсем недалеко от Польши и совсем недалеко от Литвы, его больше нету. И это, к сожалению, очень печально, потому что это значит, что мы свыклись с идеей о том, что, ну, вот как-то и так можно.
Что, кстати, касается внимания к правозащитной тематике сейчас в обществе, может быть, в самих этих странах и также на Западе, у меня такое ощущение, что раньше западные страны намного больше внимания обращали вот на ситуацию прав человека в Беларуси, в России во многом, а сейчас как-то эта тема в связи, видимо, с политической ситуацией отошла на второй план, то есть от Путина уже, в принципе, никто не требует там как-то внимательно относиться там к ситуации с правами человека. Сейчас вот все от Путина просят, чтобы хотя бы он ушел там из Украины. Если это произойдет, то, в принципе, вроде уже все будут довольны им. Замечаете ли вы вот такую тенденцию?
Нет, я бы не сказала, что есть какая-то тенденция о том, что... Я не знаю, как западные страны, но, по крайней мере, я могу сказать про межгосударственные организации. Систематически спецдокладчики и при рассмотрении универсального и периодического общего-то России постоянно говорится и о нарушениях прав человека в России, и о том, что происходит. И, в общем, само принятия закона об иностранных агентах и все события, которые после этого последовали, вызывают массу, мне кажется, интереса и негодования тоже. Так что я бы не сказала, что есть какое-то затухание интереса к ситуации в России. Ну, вполне возможно, это обусловлено тем, что, ну да, есть некое смещение, может быть, прожектора время от времени на другие части мира, которые кажутся в этот момент более в наихудшей, что ли, ситуации, требующей большего внимания. Но нет, мне не кажется, что есть смещение внимания с Россией. Россия по-прежнему остается очень важным игроком в этом регионе, главным игроком. Ситуация в России зависит во многом от ситуации в странах Восточной Европы, и поэтому внимание к ней будет приковано, мне кажется, всегда.
Просто мне кажется, в самой России в последнее время таким трендом среди политиков, чиновников стала такая позиция, что отстаньте от нас с вашими европейскими ценностями, у нас свои суверенные ценности, нам европейские вот эти проблемы с правами человека вообще не интересны и чужды. И вот, собственно, и в Совете Европы Россия уже приостановила свое участие. Все меньше остается возможности влиять на российских политиков.
Ну да, мне кажется, что вообще мировая система защиты прав человека, она штука очень хрупкая. Если в какой-то стране установился какой-то режим или какой-то человек, система, которая не хочет их соблюдать, считает, что это не нужно, и на все увещевания межгосударственных организаций говорит, что у вас такое мнение, у меня мнение свое, и я буду продвигать свою точку зрения, то, собственно, силы их никто там не введет правозащитные, это же понятно. Поэтому действительно очень сложно, и поэтому наша организация и выбрала такой вот угол работы, который, мне кажется, очень важным, работу с людьми на местах. То есть мы работаем с правозащитниками, которые находятся и работают в своих странах. Они работают над продвижением прав человека в своих собственных странах для своих собственных сограждан. Мне кажется, что от этих людей произойдет какое-то изменение. Оно не может произойти извне, не может десантироваться на Красной площади спецдокладчик по правозащитникам и сказать, что немедленно сейчас же прекратить и затопать ногами. Это российские правозащитники, которые самоотверженно продолжают работать в тяжелых условиях, добьются изменений в своей стране.
Спасибо большое. Это была Мария Шищенкова, представитель правозащитной организации «Фронтлайн».